Вы знаете, о чем я сегодня буду говорить? Ну, может, догадываетесь? Ну, по крайней мере, мы сегодня будем читать Библию, правильно? Вот. Скажите, вот у меня есть вопрос. Есть ли... Однажды, проснувшись утром, вы услышите голос Бога. Проси, чего хочешь. Что бы вы попросили? Вот Духа Святого, говорят. Еще чего? Благословений. Ну, что бы вы... Нет, это серьезный вопрос. Что бы мы попросили? Что бы вы попросили? Чтобы... более близкого отношения с Иисусом Христом.
Попасть в
Царство. Совершенный характер. Что еще? Мы бы попросили денег? А скажите, у вас кто-нибудь просит деньги у Бога? Ну вот кто-то просит, кто-то не просит. Ну, если тяжелое материальное положение, ну, еще бы что попросили? Мудрости бы. Мудрости бы просили? Вот знаете, интересно, вот, ну, этот список можно продолжать. Все, что вот мы сейчас назвали, это все дает нам Господь в Иисусе Христе каждое утро. И бывает без нашей просьбы. Почему? Потому что мы его дети, он любит нас. И вот, знаете, что самое интересное в нашей жизни, когда мы ее отдаем ко Христу, Господь задает этот вопрос каждое утро. Мы не слышим буквально голос, но мы слышим влияние Духа Святого, что тебе дать на сегодня. И он ждет от нас. Ждет от нас тех молитв, тех просьб, которые мы начинаем возносить к Нему с самого утра, чтобы дать нам, чтобы услышать нашу нужду. Он знает нашу нужду, Он знает больше, что нам нужно. И Он дает нам больше, чем мы просим. Но Он знает нашу нужду. Скажите, нам нужна святость? Святость. Зачем? Без которой никто не увидит Господа. Давайте прочитаем этот стих. Евреев, послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 14 стих. Кстати, знаете, вот я вот хочу сразу сказать, что все проповеди, которые здесь говорятся, это маленькая частичка того большого плана спасения, который выражается в течение вот этих нескольких минут, скажем, и который касается только какой-то грани, какой-то маленькой части всего огромного плана спасения. И поэтому я не гарантирую, что мы за сегодня услышим всю истину или мы познаем все, что нам необходимо познать. Мы прикоснемся к вечному Богу, к тому вечному плану спасения, к малой части этого плана спасения, чтобы понять, может, какие-то важные истины, которые нам нужно еще больше и лучше понимать. Давайте читаем евреям, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Знаете, святость — это нечто, без чего мы не можем увидеть Господа. Что такое святость? Отделенность от греха. Ну, мы как изучали, но я хотел еще немножко побольше, пошире раскрыть. Мы не успели в прошлый раз охватить эту тему, я еще чуть-чуть приоткрою. Святость — это нечто такое, благодаря чему мы можем увидеть Господа. Помните, когда Моисей просил Господа: «Господь, покажи мне славу Твою». Что ему ответил Господь? Давайте прочитаем. Исход, книга Исход, 33 глава, 20 стих. Мы не будем читать все, что ответил Господь. Я хочу просто по поводу святости внести некоторую ясность. Довольно-таки интересное такое исследование мы проведем. Это 33 глава, и давайте прочитаем 20 стих. «И потом сказал он, Господь, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Вот посмотрите, святость, имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Господь говорит, никто не увидит меня. Значит, есть «но». Но святые люди увидят меня. Вот, подсказывает уже. Матфея 5 глава, 8 стих, давайте откроем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Я думаю, все знают наизусть: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Иисус открывает нам завесу, что такое святость. Это чистота сердца. А помните, как Давид, когда согрешил, он что просил? Чистое сердце. Это Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое, сотвори во мне Боже». О, вы наизусть все знаете, даже Библию не надо открывать. «И дух правый обнови внутри меня». Я тоже помню это. Также Соломон пишет в притчах: «Лукавость сердца человеческое крайне испорчено». И к чему мы приходим? Что святость и чистота сердца — это одно и то же. Чистое сердцем — это какое-то внутреннее состояние души, без которого никто не сможет наследовать жизнь вечную, никто не сможет увидеть Бога. Потому что Господь сказал: невозможно увидеть лицо мое и остаться в живых. Но! Есть одно «но». Святым возможно будет смотреть на лицо Божие и оставаться в живых, и делать это всю вечность. Не сейчас, но потом, когда история этой земли закончится, и святые будут сойти на небо. И знаете, еще есть очень хороший стих. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 11 глава. Евангелие от Матфея, 11 глава. И все же людям было позволено взирать на лицо Бога в лице Иисуса Христа. И вот он говорит интересные стихи. 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус говорит, что взирая на меня и учась у меня, вы получите ту святость, которая вам нужна, без которой вы не увидите Бога. Вы получите ту святость, без которой вы не в состоянии будете взирать на лицо Божие и остаться в живых. И научитесь от меня, я даю вам пример. И вот интересно, что изучая жизнь Иисуса Христа, мы видим, что за всю свою жизнь Он не сделал ни одного греха, не совершил ни одной ошибки, не сказал ни одного пустого слова, не дал ни одного ложного обещания, которое бы не исполнилось. Были обещания, которые имеют условия, и были обещания, которые исполнятся независимо от того, как мы живем, верим мы или нет. Вы согласны с этим? Пришествие Христа будет? Будет. Независимо, верим мы в это или нет, верит в этот мир или нет, принимает он это или нет. Я буду спасен? Каждый спросите себя, я буду спасен? Есть условия? Если. Если буду верным, если буду иметь святость, если отдам свою жизнь в руки Божьи. У меня, и вот мы пришли, святость, ну, как бы, еще открыли одну сторону святости. Святость – это состояние сердца, это состояние нашего внутреннего человека, которое находится под прямым воздействием Святого Духа. Святость – это своего рода дар Божий человеку, который уверовал в Бога. Это дар Божий человеку, который принимает Бога своим Спасителем. И как выражается святость человека? Да, в чем она выражается? В его делах, в поведении, в его словах, в его мыслях, в его внешнем виде, во всех его поступках. И по этим показателям мысли мы не можем читать, но то, что нам видимо, мы можем понять, насколько человек в близких отношениях с Богом, насколько он далек от Бога, насколько он предан Богу. Христос сказал: «По плодам их познайте их». Но также Он сказал, чтобы мы искали прежде Царствие Божие. Чтобы мы в своем сердце, в своих мыслях искали Царствие Божие. То, что касается одежды, касается питания и прочих внешних показателей, это не показатель для мира, что мы святы. Но, когда мы святы, мы начинаем вести себя так, это является нормой для христианина, все эти перечисленные факторы. Скажите, если человек одевает приличную одежду, он питается по реформе здоровья, он говорит чистые слова, является он святым, является ли он спасенным? Не обязательно. Да, скажите, как должен выглядеть человек, который любит Христа? Как он должен отличаться? Как вот мы определяем, что вот этот человек вот христианин?
Он должен быть подобен Христу, поступать, как он поступал.
Подобен Христу. Ну вот мы встречаемся с человеком, мы как-то определяем, что это за человек, в кого он верит. Мы задаем какие-то вопросы, мы смотрим на этого человека. Ну как? Он должен, наверное, иметь такой спокойную речь, такой. Он во всех ситуациях он должен так спокойно отвечать, так смысленно, да?
Нет.
Не обязательно. Он должен быть красивым. Должен быть красивым.
Не обязательно.
Не обязательно.
А человек вот. Какое-то состояние, которое
чувствует,
состояние духа, состояние
удовлетворения,
даже ты можешь быть очень такой искренний,
влюбленный. Вот говорят, чувствуется какое-то состояние, которое исходит от этого человека. Это что-то необъяснимое. Но если человек имеет такой спокойный голос, такую правильную дикцию, он здраво рассуждает, говорит ли это о его святости? Не всегда. Да, это в принципе такие факторы, это, так сказать, может врожденный человек получить, унаследовать эти черты. Так что же определяет человека?
Но весь образ его жизни. Не только сейчас и внешне. Вот он может быть на людях один, а дома может быть совершенно другой.
Скажите, когда мы обращаемся к Богу каждое утро и просим Его даровать нам чего-то, дает Он нам это? Все, что соответствует Его воле, мы получаем. И мы имеем преимущество перед теми людьми, которые жили во времена Ветхого Завета, потому что кровь Иисуса Христа, она сделала действительным те прошения, которые мы она сделала действительно, все те слова Бога, все те условия, которые Он давал, указывая на грядущего Спасителя, в котором благословятся все народы. У меня вопрос есть к вам, очень серьезный вопрос. Если сегодня будет пришествие Иисуса Христа, будете ли вы спасены? Если сегодня будет пришествие Иисуса Христа, будете ли вы спасены? Вот кто считает, что он будет спасен? Скажите. Имеете ли вы уверенность в спасении? я не задаю провокационный вопрос. Я не хочу, как-то вот, чтобы обвинить вас в самонадеянности. Не подумайте, я сразу сказал серьезный вопрос. И знаете, я бы хотел, чтобы вы имели эту уверенность. И об этом мы сегодня будем говорить. Знаете почему? Потому что это наша самая большая нужда, в которой мы нуждаемся больше всего. Вначале я задал вопрос, что бы мы просили у Бога. Знаете, мы перечисляли все, вплоть до денег, до одежды, до хлеба. Можно этот список продолжать. Но знаете, самая большая нужда верующих людей, всего человечества, всех тех, кто спасен, кто считает себя спасенным, всех святых, это самая большая нужда — иметь уверенность в спасении. Вот мы прочитали сейчас из книги «Исход» краткую часть диалога Моисея с Богом. Моисей видел Бога, видел Бога в горящем кусте, не видел его лицо, но он имел общение с ним, он слышал голос, и все же он нуждался в чем-то большем, он понимал, что его душа жаждет что-то большего, его душа жаждала этой уверенности. Уверенности, чтобы знать, кто такой Бог, что он принимает его таким, как он есть. Он понимал свою греховность, он понимал свое плачевное состояние, тем более состояние всего народа. Ему хотелось что-то большего, и он попросил: «Открой славу свою, покажи характер свой». И Господь сказал: «Я проведу перед тобой имя мое и покажу всю славу мою». И дальше мы что видим? 34 глава. «И возгласил Господь: Я Господь, славное имя мое Иегова». Так он сказал? Нет. Давайте прочитаем. 34 глава книги «Исход». Эти слова были сказаны не только Моисею, эти слова были сказаны всем нам. Давайте прочитаем 34 глава книги «Исход», 96 страница и 6 стих. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный и долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». И Господь открыл всю свою любовь. Он дал понять Моисею, насколько он любит его. Он вселил в него уверенность в спасении, уверенность в том, что Господь вывел их из Египта не для того, чтобы погубить в пустыне, а потому что Он их любит, Он хочет сделать их святыми, Он хочет сделать их особым народом, особенными людьми, которые бы отличались от этого мира, и чтобы мир, глядя на них, спрашивал: кто это такие, что за Бог, который руководит вами. То же самое Господь ожидает и от нас. Он вывел нас из этого мира. И Он каждое утро ожидает от нас просьбы, просьбы, чтобы явить свою святость через нас. И Он понимает нашу нужду, и Он хочет, чтобы мы имели уверенность в спасении. Знаете, когда мы будем свидетельствовать о Боге, который дает спасение, и не быть уверенными в этом спасении, то наша неуверенность, она будет звучать во всех наших словах. Она будет выражаться в наших действиях, в наших поступках. Иисус пришел, чтобы дать нам эту уверенность. И смерть Иисуса Христа, она вселяет уверенность в спасение. И что самое интересное, что Он возлюбил нас еще до того, как мы были грешниками. Еще до того, как мы стали праведниками. Он возлюбил нас, когда мы были грешными. Он умер за кого? За праведников? За грешников, за тех грешников, которые примут его. Он готов вместить весь мир принять, если весь мир покается. Но он знает, этого не будет. Но те люди, которые покаются, примут его своим спасителем, он примет их. Я бы хотел, чтобы вы имели эту уверенность. Посмотрите, он отдал своего сына. Для кого? для грешников, чтобы грешники, веруя в Него, жили вечно. Он так возлюбил этот мир, что Он Сына Своего отдал на смерть, чтобы, поверив в Него, люди спасались. Ему больно видеть, когда мы принимаем эту жертву, но мы не уверены, спасемся мы или нет. А если мы не спасемся, мы, принявшие Христа, кто тогда спасется? Для кого есть надежда? Для кого есть уверенность? Знаете, есть люди. Я спрашивал людей, которые не живут по закону Божьему, которые не читают Библию, но они имеют уверенность в спасении. Я спрашиваю, будешь ли ты спасен? Он говорит, да. Да. У него уверенность, но я бы это назвал самоуверенностью, потому что спасение несет в себе условия. Да, у нас есть проблема в понимании, мы чем больше открываем характер Христа, чем больше открываем характер Бога в своей жизни, тем мы больше понимаем, какие мы грешники, как нам нужен Спаситель. И мы приходим в смирении, в кротости, мы приходим в таком как бы самоунижении к ногам Творца, желая получить от Него вот то, что Он нам обещал, потому что мы сознаем Его святость, Его величие и свое ничтожество. И чем ближе мы становимся к Богу, тем мы ничтожнее себя чувствуем. Но Господь хочет чего-то другого. Давайте вспомним притчу или притчи из 15 главы книги Евангелия от Луки. Помните, там три притчи: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Знаете, в первом случае потерянная заблудшая овца. Бог пошел искать эту овцу. Это были мы с вами в этом мире. Были потеряны. И мы понимали, что мы были потеряны. И Бог пошел искать. И Он звал нас. И в конце концов Он нашел. И Он спас нас. Притча о потерянной драхме. Это те, кто был в этом мире, но он не знал, что он даже потерялся. Но он имел особую цену. Он имел особую цену, что Бог не хотел, чтобы это все где-то в мусоре завалялось, было утеряно и выкинуто на свалку. Он стал тщательно мести, чтобы найти эту драхму, которой являемся мы с вами. Но также были и те, кто знал Его с самого детства, кто был рожден в этом, но кто ушел в этот мир. Кто ушел в этот мир, но не получая там того, что он имел в доме отца своего, он решил вернуться. Он пришел в себя. Он понял, что это еда со свиньями, со свиньями, которую он даже в этом мире не может получить. Она не является той пищей, которая укрепит его здоровье, принесет ему счастье. Она не является тем питанием, которое нужно. И он пошел в дом отца. И что мы видим? Отец уже ждал его. И он первый побежал и кинулся на шею ему, и целовал ему, и приказал принести одежду. А что сказал сын? Я недостоин называться сыном твоим, да? Я готов стать рабом, я согрешил против неба и против тебя. Он пришел, он шел с этими мыслями, он твердил, у него не было уверенности. Похожи ли мы на этого сына? Иногда похожи. Я не хочу называть, что мы все были блудниками где-то в мире, ушли из семьи Божией, попали в мир. Но есть и такие ситуации, к сожалению. Но Господь заверяет нас в любви. Вся Библия, все Писания, все послания заверяют нас в любви Божией. Бог хочет, чтобы мы имели эту уверенность в спасении. Знаете, когда мы будем просить этой уверенности каждое утро, мы ее получим. Это не самоуверенность. Потому что есть определенные условия, которые исполняются. Мы несовершенны в своих, так сказать, в своем положении перед Богом. Мы несовершенны по сравнению с Иисусом Христом. Но мы можем быть объявлены Богом совершенными на том самом духовном росте развития, в котором мы находимся, если мы пребываем в Иисусе Христе. Всякий, кто пребывает в Иисусе Христе, становится совершенным в глазах Бога. Он становится тем самым, какой бы он ни был, умный, глупый, скажем, недалекий, или как еще, или мудрый, он совершенен, потому что он отдал все Богу, он положил свою жизнь, отдал свою жизнь в руки Иисуса Христа. И Голгофа подтверждает, кровь, которая была пролита за наши грехи, она подтверждает это. Она подтверждает волю Божию видеть нас в Царстве Небесном. И он дает нам нечто лучшее, нечто большее, что нас ожидает. Вот я сегодня спросил, знаете ли вы, о чем я буду говорить? Вы сказали нет, да, вы не можете знать. Хотя можете догадываться примерно. А знаете, мы читаем в Библии те же самые обещания, и мы даже понятия не представляем, что нас ожидает. Бог обещал нам вечность. Вечность — это время, это место, где не будет времени, скажем так. Там не будет исчисляться миллионами, миллиардами, триллионами. Нет, там будет вечность, там будет всегда. Там не будет времени, как его не было у безгрешного Адама, так его не будет и вечности. Но будут как-то разделяться времена по привычке, но через много-много миллиардов лет мы собьемся со счета этого времени. И знаете, что самое интересное, что Бог решил прикрыть славу будущего мира. Мы в Библии находим очень скупое описание. Даже пророк Божий, когда поднимался, вот мы начиная от Павла, когда поднимался до третьего неба и видел там слова неизреченные, когда он видел славу этого неба, у него не находилось слов, чтобы это описать. А он и не пытался описать. Пророк Божий, которого мы имеем в наше время, был на небесах, видел эту славу и сказал: у меня нету слов, чтобы передать всю красоту, всю радость. И, братья, не занимайтесь тем, чтобы рассуждать, что там будет, чтобы придумывать какие-то... Там будет лучше, намного лучше. Бог приготовил для нас что-то такое, вот какой-то сюрприз, который вот мы, получив, мы поймем, в котором откроется вся любовь Божия к нам. Он хочет, чтобы мы в это верили. Он хочет, чтобы мы знали, что это лучше. Вот знаете, кто из вас дарит подарки? Он сначала звонит по телефону, спрашивает, что тебе надо. Хорошо, я тебе это куплю. Потом говорит: я купил, я тебе вот это подарю. И вот несет, и человек уже ждет, что ему подарят. Ну, является это какой-то неожиданностью, чем-то радостным? Ну да, если только это что-то большое, дорогое такое, ценное, может, это будет приятно получить. Но все равно нам приятнее получать то, что вот неожиданно. Да? Бог знает это состояние. Ему нравится делать подарки. Ему нравится давать больше, чем нам нужно. Ему нравится, когда мы радуемся даже тому, что мы не получаем. Ему нравится, когда мы радуемся, уповая на Него, что все, что не происходит в нашей жизни, во всем есть Божья воля. И самое интересное, что Он не просто вот нам пообещал чего-то, но самый большой подарок, который Он пообещал в Иисусе Христе, это избавление от власти греха. Он обещал нам дать новое сердце, и мы получаем это новое сердце. Он обещал нас поставить на дорогу, ведущую к вечной жизни. Скажите, как называется эта дорога? Путь спасения. А еще как Христос называл этот путь? Узкий, тернистый путь. А как вы назовете этот путь? Вот дайте определение. Не как вот Библия стоит, а по-вашему, что это за путь? Вот опишите. Вот. Давайте. Какой это путь? Тяжелый? Розы и шипы. О. Ну, это тяжелый путь? Вот говорят, нелегкий. Вот говорят, с Богом. Что с Богом? Не тяжелый, возможно. Еще какой? Это красивый путь? Красивый. Ну какой это еще? Ну вот как мы, вот мы идем по этому пути, мы все с вами идем по этому пути. Какой это путь? Вот говорят, это легкий путь. Вот мы читали 11 главу Евангелия от Матфея. Что он сказал? Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И дальше он что говорит? Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Скажите, ошибался Иисус, когда он говорил эти слова? Нет. А мы можем ошибиться, когда мы это называем тяжелым, трудным? Знаете, есть разница в тяжести и в терниях. Тернии – это колючки. Это колючие кусты, которые нас царапают. А тяжесть – это когда тяжело. Это когда морально тебя давят. Когда... Вот скажите, этот путь прекрасный? Прекрасный. Это счастливый путь? Это радостный путь? Это путь хвалы и благодарения? Это путь любви? Скажите из вас, идущих по этому пути, кто из вас хочет сойти с этого пути, вернуться на тот широкий путь? Кто из вас хочет? Но если это трудно, если это тяжело, кто из вас хочет? Да, никто. Да, мы видим, сам Иисус называет это легкий путь. Он легкий, он приглашает, он говорит, это прекрасный путь. Скажите, кто из вас, вставший на этот путь, да, кому из вас тяжело, кто из вас просыпается с мыслями, о, как я хочу этого пива? Или там... Не, я привожу такие крайности, чтобы лучше понять все. Я согласен, что вполне возможно, многие из вас не имели этой зависимости, но были также люди зависимы от других грехов. Или, о, как я хочу вернуться... Ладно, не буду называть это. Кто из вас хочет вернуться к тем грехам, которые вы делали до того, как стали на этот путь? Кто из вас еще не освободился от этой зависимости? Нету таких. Это прекрасный путь, это путь жизни. И мы понимаем, что идя по этому пути, по нему легче идти, чем по широкому пути. Посмотрите, мы постоянно говорим о нуждах людей, мы постоянно говорим о болезнях людей, мы встречаемся вокруг нас, все наши знакомые. Чем мы старше, тем мы встречаем больше смертности среди наших родственников, среди наших близких, неверующих близких. И мы видим, как им тяжело в этой жизни, как им тяжело без Христа. Мы предлагаем им, встаньте на этот путь. Знаете, в чем проблема? В том, что людям тяжело встать на этот путь. И тем, кто сошел с этого пути, им тяжело вернуться на этот путь. Потому что они вкусили этого греха, они попали в зависимость. Или они находятся в зависимости. Им тяжело избавиться от этой зависимости, чтобы встать на этот путь. И вполне возможно, что они, вставая на этот путь, будут испытывать трудности, будут испытывать какие-то лишения в своей жизни, потому что они привыкли так жить, они привыкли грешить, они вкусили вот этого греха, и они прилепились к этому греху, и тяжело оторвать от себя грех, это как часть своего тела, но Христос сказал, вырви глаз свой, отсеки руку, если она тебе мешает, и встань на этот путь. Бывает тяжело, но те, кто встал на этот путь, никто не жалеет, что он встал на этот путь. Есть силы, которые всегда посылают соблазны вернуться, представляют это чем-то праздничным. Посмотрите на рекламы, которые мы видим вокруг нас. Там только улыбающиеся, счастливые люди. Они нам предлагают нечто такое, что сделает нас счастливыми. Вы знаете, общаясь с теми людьми, кто пользуется этими всеми рекламными предложениями, ты видишь, что у них нет счастья, у них нет мира, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Вот сейчас кризис идет по всему миру. Посмотрите, сколько несчастных людей. Вы знаете, вот среди нас все как-то спокойно переносят этот кризис, потому что даже если они что-то и потеряют, они знают, что в конце концов они все потеряют, все, что в этом мире было накоплено, приобретено, они все оставят. У них останется то, что в их сердце. Им придется покинуть это общество в самое последнее время. Кто-то уже оставляет это общество и уединяется, уезжает в горы, там, в деревни, куда угодно, потому что они не хотят соприкасаться со всей этой похотью, которую они видят здесь. Они хотят оберечь своих детей, они хотят оберечь себя, свои души. Это тоже Божий план. Но придет время, когда все мы поймем, насколько грех омерзительный, когда грех раскроется во всей своей полноте. Скажите, станет ли нам тяжело идти по этому пути, что мы не такие, как мы в мире? У нас будут трудности. Христос говорил, у вас будут трудности, у вас будут проблемы, у вас будут боли, но Он обещал, я буду всегда рядом. Он не обещал, что Он избавит нас от болезней, что Он не избавит нас от проблем, от трудностей, которые мы встретим, но Он обещал, что Он будет всегда рядом. Его слова звучат так: «Иси с вами во все дни до скончания века». Это то самое последнее обещание, которое Он дал, вознесшись на землю. И мы имеем залог этого обещания, мы имеем то, что Он обещал. Есть два важных пункта, которые являются основанием нашей веры и вообще уверенности в нашем спасении. Первое, то, что Бог не изменяется никогда, ни при каких условиях. Он действует по-разному, в разных условиях, но Он не изменяется. И второе, что Он остается верным тому, что Он обещал. Вот эти два пункта. Я скажу, можно и 10 добавить, но я как бы вот совместил их два. И вот знаете, вот эта стабильность, она вселяет в нас уверенность, что мы можем разочароваться, мы можем разувероваться, но Бог остается верным. Он обещал, и Он исполнит. Он исполнит все, что Он обещал, потому что Он любит нас, потому что Он Бог, Он не изменяется. И написано, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, какой Он был 2000 лет назад, Он сегодня такой же. И давайте прочитаем Римлянам 5 глава. Мы говорили об этом в послании апостола Павла к Римлянам, 5 глава. И прочитаем с 6 по 11 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва кто умрет за праведника, ради за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». И я хотел бы добавить третий, как бы, фактор, тоже важно, что Он подтвердил свои слова, что Он не изменяется, что Он становится верным, отдав Своего Сына. Смертью Сына Он показал Свою любовь к нам. Он не просто говорил через пророков Ветхого Завета, не просто давал обещания. Он пришел исполнить эти обещания и показать на Своем личном примере, каким Он является на самом деле. Чтобы мы, глядя на Него, преображались, чтобы мы становились похожими на Него. И Он пролил Свою кровь. Он был недостойный смерти, но Он принял эту смерть ради нас, чтобы мы имели уверенность спасения, чтобы мы, взирая на Него, изменялись, чтобы мы, взирая на Него, были уверены в том, что мы будем спасены, если останемся верными. Это условие. Наше спасение в наших руках. Бог сделал все для того, чтобы спасти всех, для того, чтобы спасти нас. Он не сделал спасение каким-то тяжелым, Он не сделал его каким-то обременительным или суперсложным. Он дал настолько простые условия и настолько кратко Он объяснил план спасения. Мы имеем Библию, мы имеем 4 Евангелия, где описывается жизнь Иисуса. Иисус был 3,5 года. Эти 4 Евангелия мы можем прочитать за несколько часов. В них описано все то, что необходимо для нашего спасения. Дальше нам даются разъяснения, чтобы лучше понять, что мы можем сделать для нашего спасения, что нам дает Бог в Иисусе Христе, как Он нас любит, что Он отменил, а что Он оставил действительным, что исполнилось в Иисусе Христе, а что нет. И Он назвал этот путь легким, Он назвал этот путь прекрасным, этот путь счастья. И Он хочет, чтобы мы, идя по Нему, радовались. Чтобы мы, идя по Нему, были счастливы. Скажите, знаем ли мы, как стать счастливым? Знает ли этот мир, как стать счастливым? Нет. Знаем ли мы, как стать счастливыми? Ну, да, надеюсь, сидящие здесь знают. Знает ли Бог, что нужно для счастья? Естественно. А знает ли Он, что нужно для нашего счастья? Делает ли Он что-то для того, чтобы сделать нас счастливыми? Да. Он посылает нам обличение, порой, которое очень больно принимать. Он посылает нам пророков, которых бывает неприятно слушать. Он не ищет как бы погубить или как бы лишить нас вечности. Он не придирается к нашим ошибкам, которые мы допускаем. Он любит нас. И самый удачный пример, наверное, отношения детей с родителями. Посмотрите, дети бывают послушными, они бывают любящими. Но иногда они бывают такими противными, что их приходится наказывать, их приходится ругать. И несмотря ни на что, они остаются детьми. Мы их любим, даже когда они уходят в этот мир, когда они становятся на путь преступления, мы все равно продолжаем их любить, потому что это наши дети. И мы готовы простить им все, что они сделали плохое против нас, против общества, если они в этом покаятся, если... Мы даже их прощаем больше, чем того заслуживают. Это мы, несовершенные люди. Это очень удачный пример. А Бог, Он намного совершеннее, Он намного больше любит нас и намного больше прощает нас и долготерпит нас. И Он заверяет нас в этом. И Он хочет, чтобы мы верили в это. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему свою жизнь. Он хочет, чтобы мы радовались своему спасению. И Он хочет видеть нас счастливыми. Скажите, когда Бог дает какие-то ограничения, Его целью заключается сделать нас счастливыми или сделать нас несчастливыми? Или чем-то нас ограничить? Вот как мы воспринимаем закон Божий, 10 заповедей? Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги. Да, вот запрет. Или любовь. Любовь, да. Если воспринимать это как запрет... Вот знаете, я хочу вот такую иллюстрацию привести, очень такая вот... Ну, хорошее, где можно увидеть взаимоотношения. Вы знаете, была одна девушка. Вот она мечтала всю жизнь выйти замуж. И вдруг она встречает молодого человека, такого красивого, такого серьезного. Она влюбляется в него. Ну, и через какое-то время происходит свадьба у них, все, время такое, счастье, радость, начинаются будни. И она в какой-то, как-то заглянув через плечо своего мужа, видит, что он пишет какой-то список, распорядок дня. Он написал этот список, повесил его на стенку, она подошла и прочитала. Я еще раз говорю, это иллюстрация, это как бы, чтобы лучше понять какую-то истину. Она прочитала этот список, там написано, в 6 часов подъем, в 6:15 зарядка, личная гигиена, там в 6:45 завтрак, в 7 часов разбудить мужа, в 7:15 накормить мужа, проводить его на работу, дальше сделать уборку помещения, прибрать, сходить закупиться, решить какие-то финансовые проблемы, то-то. И так расписан целый день. И в результате она стала жить по этому списку. И пытаясь исполнить все, что было написано в этом распорядке дня, она поняла, что ей не хватает времени и сил все это исполнять. Но она старалась это исполнять, и она видела в своем муже только недовольство, только подозрительные взгляды. И она не могла понять, что изменилось. Но она так тщательно выполняла все, и когда она ошибалась, она видела в взгляде своего мужа только негодование, ненависть и осуждение. Она видела, что их любви пришел конец, что остались только обязанности, обязанности и обязанности. Но в какой-то момент, в одно утро, муж, просыпаясь, говорит, проснулся в 6 утра. Она тоже проснулась в 6 утра. Она вскочила выполнять свои обязанности, которые она была уже не в силах делать. Он говорит, постой, ты куда? Она говорит, мне надо сделать то-то. Он, подожди, у меня есть для тебя стихи. И он ей сказал стихи о том, как он ее любит, как он рад, что она его жена, как он радуется, что она все так хорошо выполняет, все, и как он хочет видеть ее счастливой. Он стал ей рассказывать о своей любви, он стал рассказывать о том, какая она прекрасная. И в ее жизни что-то изменилось. Она, просыпаясь каждое утро, получала от него вновь новые комплименты, и когда уходила на работу, он постоянно ее как-то ободрял и что-то ей делал, говорил такие. И у нее жизнь изменилась, она стала делать, жизнь стала счастливой. И через какое-то время, прошло несколько лет, и она вдруг находит это самое расписание, которое муж однажды написал. И она содрогнулась от одной мысли. Этот распорядок дня, который чуть не погубил наш брак, чуть не погубил нашу семью. И она в ужасе отпрянула от этой бумажки. Но потом она решила прочитать. Она открыла и стала читать. В 6 утра подъем, в 6:15 зарядка, в 6:30 гигиеническое там умывание. И она читала и плакала. И потом она вдруг поняла, а ведь я же сейчас делаю то же самое. Я делаю то же самое. Но что-то изменилось в жизни. Вы знаете, если мы берем закон Божий, берем его как запрет, мы не сможем его исполнить. Мы никогда не исполним ни одно требование из этого закона, потому что это запрет, который осуждает нас, который говорит, что душа согрешающая умрет. И удовлетворить требования закона может только наша смерть. Но когда мы берем этот закон, и видим, что это выражение любви Божией к нам, что это выражение любви Божией, где Он говорит, ты когда уверуешь в Меня, ты не будешь убивать, ты не будешь лгать, ты будешь святить день седьмой субботний, ты не будешь произносить имени Господа твоего напрасно, потому что ты будешь любить Меня, потому что ты не сможешь сделать всего того, что написано в этом законе, потому что ты будешь настолько любить Меня, что предпочтешь умереть, чем нарушить хоть одну из этих заповедей. Уверенность в спасении – это то, что нам больше всего нужно в это время. Потому что мы все иногда делаем ошибки, мы все иногда делаем грехи, мы иногда падаем, даже будучи верующими людьми, мы иногда впадаем в какие-то крайности, в которые понимаем плохо впадать. Иногда мы живем очень хорошо и очень правильно. И Бог хочет, чтобы мы имели уверенность в спасении. Он хочет, чтобы мы были уверены в том, что Он спасает. Чтобы мы эту уверенность передавали дальше. Чтобы это вдохновляло нас на какие-то дела, на какие-то действия. И имея эту уверенность, мы побеждаем этот мир, мы побеждаем похоти этого мира. Мы заражаем этой уверенностью других людей, которые ее не имеют. Мы делимся этой уверенностью с теми, кто так в ней нуждается. И хочу прочитать второе послание к Коринфянам, 3 глава. Со 2 стиха. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И дальше читаем. Послание к евреям, глава 11, 1 стих. «Вера есть же осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». О чем здесь говорится? Говорится о вере, которая есть уверенность в невидимом. Поэтому имейте, пожалуйста, эту уверенность в себе. Имейте ее в себе ради Иисуса Христа. И пусть это будет та вера, которая спасает. Христос вселяет нас в эту уверенность. Я хочу, чтобы мы имели эту уверенность. Чтобы Бог был прославлен. Аминь.